Отец наш Небесный, великий, святой, всемогущий Божий, я молю Тебя сверхъестественно, измени наше мышление, дай нам понять наши взаимоотношения с Тобой. Дай нам понять, как строятся наши взаимоотношения с ближним. Дай нам понять, как строятся взаимоотношения эти в духовном мире, где мы живем, где мы являемся представителями Творца здесь, на этой земле. Чтобы мы могли с гордо поднятой головой сказать, что мы дети Творца неба и земли, дети Бога живого здесь на земле. Чтобы свет, который исходил от нас, был виден Божий. Что мы действительно соль земли этой. И кто же тогда сделает эту землю соленой, если не мы? Я прошу Тебя, благослови и положи свою руку крепкую на интернет-соединение, чтобы мы могли продуктивно общаться, Боже. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Итак, мы с вами отправляемся в 4 главу, в обязательные жертвы. Правда, здесь в синодальном переводе сложно все это увидеть, да? Но факт остается фактом. Это обязательные жертвы. Без этих жертв уже никак. Там были добровольные, то есть, помните, мы с вами говорили о том, что суть заключалась, да, в самом начале, в самой первой главе, и это как бы весь посыл. Если кто из вас хочет принести жертву Творцу, как бы кто из вас, кто из себя хочет принести жертву, или кто себя хочет принести жертву. О, то есть вот это отлично, но приносить в жертву себя не надо, а принесешь вот, вот со скота там и так далее, и как это все будет происходить чисто технически, мы дальше с вами прочитали. То есть кто это твое огромное внутреннее желание. Я хочу соединиться с Творцом. Я хочу его слышать, я хочу его знать. Теперь начинается вторая часть. Да, ты хочешь. Теперь что мешает тебе для того, чтобы встретиться с Творцом? То есть все эти жертвы, они все буквально принадлежат только для одного. Чтобы встретиться с Творцом. Без жертвы с Творцом встретиться невозможно. Помните, Иешуа сказал, что есть дверь, истина и жизнь. И к Отцу никто не входит, как кроме, потому что я, он говорит, я дверь. Потому что как кроме, как через меня, к Творцу никто не заходит. Потому что без жертвы к Творцу зайти невозможно. Но эта жертва немножечко другая. Вот теперь смотрите. И мы сейчас с вами двигаемся в обязательные жертвы. И сказал Господь Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, если какая душа, обратили внимание, там говорилось человек, здесь душа, то есть все, вся концентрация, разум, эмоции, мысли, все здесь. Если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей. То есть, когда говорится человек, да, это ну, человек состоятельный, духовно крепкий и сильный. Когда говорится душа, то есть, ну, кроме души, там уже как бы ничего нету. Вот здесь, видите, начинается не с самых высот, а наоборот, с самого нижнего социального слоя. То есть человек, ну вот, душа у него есть. И за душой, помните, вот поговорка даже такая была, у него за душой ничего нету. Гол как сокол. Или сколько там этих всяких поговорок было, очень много. Но это говорится о человеке, который не совсем состоятельный. За душой ничего нету. Но это не говорит о том, что он последний мерзавец и прочее. Это говорит о том, о его положении в обществе. Ничего за душой нет. И вот здесь как раз и говорится. Скажи сынам Израиля, если какая, то есть вот самый низкий социальный слой, какая душа согрешит, видите, по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, вот тогда вот эта жертва вступает в свою силу. Как она работает, мы сейчас с вами попробуем разобраться. Итак, если какая душа, собственно, душа бывает теперь уже разная. И третий стих начинается опять с самого верха, сразу. Обратили внимание, снизу, а теперь резко сверху. Если священник помазанный, то есть первосвященник, выше его уже никого нет. А какой работой занимался священник, первосвященник? Кто-то может мне сказать? Ну, смотрите, на Йом-Кипур, да, он работает, работает, но максимум он работает где-то неделю. Все остальное время чем занимается первосвященник? Какая основная его работа?
Носит сожжение, жертву, да?
Ну, это в Йом-Кипур, а остальное время?
Изучение Торы и молитва.
Этим занимаются левиты, священники и так далее. Понятное дело, что он должен быть в слове. Я имею в виду, какие его обязанности, кроме жертвоприношений. Чем он вообще...
Ну, чтобы горела менора, хлеба, предложения всегда были. Но он следит за скинией, как бы там, он при скинии.
Там есть группа товарищей, которые отвечают за этот огонь. Есть группа товарищей, которые отвечают за дерево, которое приносят туда, чтобы оно кошерным было. Там за все, вот эти левиты, которые там были, они делились на определенные группы, которые каждая группа отвечала за что-то. Понятное дело, что они отчитывались перед первосвященником. Он не контролировал всю эту ситуацию, потому что там это все отработано было. Но... Его задача.
С людьми.
А?
Общался с людьми. Очень много посвящал. Вот Арон, он вообще очень много времени посвящал общению с людьми.
Во. Помните, мы с вами говорили, что как бы существует, не как бы, а существует две Торы. Одна Тора – это Тора Моше, и вторая Тора – это Тора Арона. Арон. Моше заходит, когда хочет, в святая святых. А Аарон заходит только раз в году в Йом-Кипур. То есть работа Аарона постоянно с людьми. То есть работа первосвященника заключает в том, что он больше политическая фигура, который выходит там, приезжают какие-то собрания, он проводит какие-то собрания, мотивирует в чем-то, понимаете, какие-то группы людей. Он напрямую, как бы вот так вот, чтобы работать лично с каким-то человеком, да, у него этого нет. У него есть там другая группа, у него другая структура. Его основная работа – работа в собраниях, как бы политическая такая фигура, духовная политическая фигура. Дальше у нас будет еще существовать и царь, и судьи, которые будут впоследствии. Мы потом будем говорить об этом. Но вот на данный момент времени человек, который работает вот на таком общеполитическом моменте – это первосвященник. Его основная работа вот это. И смотрите, и ведь такой человек тоже может допустить ошибку. И вот здесь как раз и говорится. Ведь смотрите, сегодня сколько всевозможных религий? Это только по одной простой причине. Потому что кто-то когда-то допустил какую-то ошибку. И в связи с этой ошибкой развились целые сети различных религий, различных направлений. Это только в одном протестантизме, по-моему, около 16 тысяч, не говоря уже вообще о всем христианстве. В иудаизме, если мы возьмем там какие-то другие структуры, там в Индии, этот буддизм, индуизм там и так далее, вот то, что Саша сегодня говорил, чакры там, это терминология как раз вот этих товарищей, которые как бы исследуют этот мир вот с этой точки зрения и с этой позиции. Вот как видят, так и говорят. И как вникает в эти глубины духовные, так и понимает. Но, собственно, у нас у всех она является одной, цельной, потому что другого-то мира, собственно, не существует. Поэтому вот эти товарищи, которые находятся наверху, они несут огромную ответственность за народы. Они несут огромную ответственность за все человечество. По крайней мере, то человечество или тот народ, которым им дан, для того, чтобы они приезжали, говорили, проводили правильную политику и так далее и тому подобное, чтобы они следили за этой же самой правильной теологией и за исполнением всего. И вот тут как раз описывается в самом начале вот это про... Если священник помазанный, то есть первосвященник, который стоит, о котором мы говорили, что он только, ну, максимум неделю работает, когда на Йом-Кипур он зарезает, там, приносит такую жертву, эту, а в остальные дни это работают обыкновенные священники. И его задача, это, собственно, он заходит, святая святых, приносит там хлеба эти и так далее. Но то за грех свой, если согрешит и сделает виновным народ. Обратили внимание? Он грешит, этот первосвященник, а народ становится виновным, причем весь. Вот он принцип. И никуда мы от этого деться не можем. Поэтому под кем мы стоим, это очень важно. Почему? Потому что первосвященник, он отвечает настолько, не столько за себя, сколько за народ, который стоит перед ним. Понятно, что и за себя отвечает. Но если простой человек несет вину свою, то первосвященник несет вину на весь народ. То есть люди как бы ничего и не сделали, но неправильная политика, которую он ведет, она приводит к тому, что народ уходит в сторону. Народ – это такая вещь. Вы слышали, может быть, да, когда идут выборы, да, и кто-то выходит из политиков и говорит, нам надо, народу надо такое, да, другой говорит, нет, народу. Это только вот этой партии нужно, народу это не надо. А кто такой народ? Что это за понимание такое? Что такое народ? Над народом обычно стоит кто-то, кто-то ведет этот народ. И вот этот кто-то, который приходит, он отвечает за этот народ. А сам народ по себе двигается от того, как в них складывается все это. Поэтому необходимо человечеству, всему человечеству, иметь общение с Творцом. Потому что когда Творец тебя ведет, ты сразу увидишь этот фальшь. И тебе будет легко не попадать под общее давление. Но так или иначе, принцип остается принципом. Если этот первосвященник согрешил, то пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И так этот грех на иврите называется хата, от слова хет. А хет – это не знал, ошибка. То есть и первосвященник может не знать, что это грех, потому что существует грех. Вот есть понимание – черного и белого. Сейчас, секундочку. Есть понимание черного и белого. А есть понимание полутонов. И вот эти полутона не все видят. Я, например, когда-то занимался цветной фотографией. И для того, чтобы выставить правильный колор, правильный свет, ты делаешь контрольку. Маленький кусочек бумаги кидаешь, проводишь его через все эти процедуры, там из 6 процедур, потом вымываешь, а потом выносишь на Божий свет и смотришь. Он еще и в воде пока омывается, тоже цветопередача. А потом смотришь, какого цвета не хватает, желтого, зеленого и так далее. Когда явно она вся зеленая, понятно, что нужно добавить желтого, для того, чтобы, потому что он приостановит этот зеленый свет и так далее. Там различные фильтра, это уже структура. А когда это, ну, совсем легкое такое, сложно увидеть, не все это видят. То есть нужен наметанный глаз, и нужно четко различать вот эти маленькие полутона. Даже в черно-белой фотографии есть полутона, легкие такие. Не все их видят, не все их замечают, не все с ними могут работать. А первосвященник обязан во всех этих тонкостях понимать все эти вещи. Но, тем не менее, он человек. И так как он человек, и Бог понимает, что он человек, и что его ошибка выливается на грех всего народа, то он должен принести жертву. Жертву он должен принести из тельца. Телес. Во-первых, смотрите, кто слил золотого тельца в свое время? Это ж не народ слил. Алло, кто-то может мне ответить? Кто слил золото? Арон, правильно. Арон, первосвященник. То есть эта жертва, смотрите, она как бы все время туда намек идет. На того золотого тельца. Первосвященник должен принести тельца, причем написано сына тельца. То есть это означает, что не так много нужно быков в стаде. Поэтому быки, собственно, долго не живут. А поэтому, если это сын, то это очень молодой, молодой бычок. То есть именно его приносят, телец, его приносят в жертву. Но намек именно на того тельца, намек на идолопоклонство, намек на ошибку, что когда-то мы, первосвященник, это сделал, и эта ошибка тянется шлейфом. Ошибка та с золотым тельцом стоила Израилю 3000 человек. Чего стоит теперь малейшая ошибка первосвященника, весь народ попадает в грех. Что такое грех? Грех – это такая штука, которая блокирует общение человека с Творцом. Невозможна встреча. Грех блокирует. Он как бы, ты поднимаешься по этой духовной лестнице, и что-то стоит, и ты все время как бы в этот грех тук и назад. Ты поднимаешься, потом сразу раз и назад. И пока ты с ним не разберешься, движение вверх невозможно. Невозможен твой духовный рост. Ты все время доходишь до него и снова падаешь. Ты как бы об него стараешься со всей скоростью в него влететь и разбить его в дребезги, но не получается. Потому что тут работает другая система. Тебе нужно разобраться именно с этим грехом. Вопрос другой, что наш грех, распространяется ли он на мою семью, на мою общину и так далее. Какую ответственность я несу? И как быстро мне нужно с ним разобраться для того, чтобы происходил этот рост. Для того, чтобы происходило это восхождение Ола, восхождение к Творцу. Итак, хатат – это жертва по ошибке, по незнанию. И этот грех ликвидируется, приведет тельца к дверям скинии собрания. Обратите внимание, здесь совсем все по-другому работает. Если там внутри скинии все это сжигалось, и причем полностью все, да, то теперь, обратите внимание, у входа скинии собрания приведет этого тельца, возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца пред Творцом. И возьмет священник помазанной крови тельца и внесет ее в скинию собрания. Сам телец в скинию не входит. И омочит священник перст свой в кровь и покропит кровь 7 раз пред Господом, пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Творцом на роге жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания. А остальную кровь тельца вылив подножию жертвенника всесожжений, которую входа в скинии. Мы с вами перед этим говорили, что кровь вообще есть ее нельзя. Потому что в 17 стихе, в 4 главе, в 3 главе, то, что мы читали в 17 стихе, написано, это поставление вечное, вечное это значит всегда, в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука, то есть тук это символ греха, никакого тука и никакой крови не ешьте. Поэтому у нас есть ограничения. Каких животных нам можно есть, каких нам животных нельзя есть, потому что животные, которые не домашние, которые хищные и так далее, у которых там не раздвоенные копыта, другая тема, но суть в том, что они нападают на другое животное, там страх, демонические все эти вещи, а нам нельзя этого греха есть, потому что с кровью все равно все это попадает. То есть нам нужно быть максимально чистыми. Никакого тука никогда не ешьте, никакого помните, а как же сало у товарищей украинцев там? Без сала как бы ни туда, ни сюда. Но здесь конкретный запрет. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Итак, кровь, она принадлежит жертвеннику. только жертвеннику. Итак, кровь принадлежит жертвеннику, а значит Творцу. То есть душа любого животного, душа любого человека, она принадлежит Творцу. И никакому другому человеку, и нет другой цели. Оттуда пришла, туда и вернется. Ну, то, что он там 7 раз, мы уже с вами говорили, цифра 7, она, это полнота, это целостность. И Иешуа-то именно из этих рассуждений говорит, от 70, сколько там, от 70, 70, то есть 77, 49 на 50-й день, юбилейный год, это и есть как раз день прощения. То есть цифра 7, она указывает на прощение. Цифра 7 указывает на полноту. Поэтому 7 раз он должен возложить. И во всем этом есть определенный смысл. Теперь другой момент, если человек это делает неосмысленно. Просто, ну, написано 7 раз. 7 раз покропил, и дело с концом. Все равно, мое такое понимание, если, допустим, у нас есть машина, и в этой машине есть мотор. Мы заменили мотор, и машина помчалась с той скоростью, с которой, ну, по крайней мере, где стоят знаки ограничений, как мы можем ехать. А если человек не умеет, и вот он ее толкает, но она все равно двигается, медленно, но двигается. То есть вот этот вот момент, когда мы осмысленно делаем какие-то вещи, которые Творец нам говорит, и мы понимаем, и внутри, это как бы мы заводим этот двигатель, который у нас есть, и скорость наша увеличивается, и мы движемся, как положено, как должно быть. Если мы это делаем не осмысленно, а просто только потому, что вот написано 7 раз, значит 7, у нас как бы это вошло в религию, в традицию, мы делаем какие-то вещи неосознанно, все равно двигается. Но двигается очень медленно. Поэтому наши переживания с Творцом и все то, что мы делаем для Него, когда мы осмысливаем все это, переживаем это, внутри Дух возгорается. Знаете, вы иногда говорите, и вы чувствуете, как силище идет сквозь нас. А иногда ты говоришь и ничего не чувствуешь. Ну, говоришь и говоришь. Одни и те же слова. Это могут мне сказать любой музыкант, который поет, играет. Бывает так, что ты чувствуешь, что ты передаешь эту информацию, которая заложена в этой музыке, в этом тексте, в этих стихах. Ты их действительно передаешь с силой, с помазанием Божьим. Оно действительно проникает до составов и мозгов, до разделения духа и души. А иногда этого нету. Ты как бы поешь и правильно ноту делаешь, и гармония вся правильная. А нету этого эффекта. Это вот этот вот самый момент. Ты делаешь, когда это осознанно, когда ты понимаешь, что ты поешь, когда ты вкладываешь каждое слово в силу Духа Божьего, то это совсем по-другому. Это не означает, что нужно нарушать тогда музыкальную грамоту там и так далее, и делать это как угодно. Нет, как раз-таки в рамках закона, который дал нам Творец, в этих рамках ты можешь двигаться и двигаться в победе. А это и есть победа. То есть осознанное понимание закона – это есть наша победа, причем мощная победа, помазанная победа. А Господь, Творец, нас всех призвал к чему? К победе, ибо побеждающий наследует все. И другого варианта нет. Мы должны, обязаны ходить к победе. Наша задача, вот наше общение здесь, это мотивация к победе, мотивация к пониманию закона, мотивация к пониманию того, что Творец нам здесь предлагает. Окей, идем дальше. Это первосвященник. Видите, что он делает? Потом он выносит тельца за грех, и весь тук его тук, покрывающий внутренность, и весь тук, который на внутренностях. Видите, опять не полностью. И обе почки, и тук, который на них, который на стенках, и сальник с печени, с почками, он отделит это. Как отделит из тельца жертвы мирной, то есть та же самая процедура, но за территорией скинии, то есть за станом. И сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожа тельца и все мясо его с головой, с ногами, и внутренность его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесут вне стана, на чистое место, где высыпется пепель, и сожгут его огнем на дрова. Где высыпается пепел, там сожжен будет. Это работа первосвященника, если он допустил ошибку. Поэтому послание к евреям нам говорит о том, что «а мы имеем первосвященника, который пережил все, кроме греха». То есть у него не было ни ошибки, ни хатат. То есть есть жертва осмысленная, и есть жертва, в которой ты как бы совершил это по ошибке, по незнанию. Он знает все, и он не имел никакого греха, но так как он, первосвященник, отвечает за весь народ, то он принес себя в жертву. Основная мысль. Помните в самом начале, если кто из вас, из себя хочет принести жертву, кто может принести такую жертву? Господь говорит, нет, только животных. То есть такой может принести священник, только у которого нет ни пятна, ни порока. То есть чистый, совершенный, которым и был наш Иешуа. О чем и говорит на самом деле послание к евреям. Нам объясняется и истолковывается вот этот момент этой главы. Как работает первосвященник. Потому что жертва первосвященника приносилась практически за грех весь. Потому что весь народ в грех попадал. Мы входим под этого первосвященника, который не имеет никакого греха, и поэтому мы, по крайней мере, не имеем греха, который делает какую-то ошибку, которую делает первосвященник, который стоит над нами. Мы в этом смысле свято, но есть еще моменты, когда мы сами ошибаемся, а вот эту часть уже, ну, это будет дальше, мы будем говорить о том, как это смывается. Окей, дальше. Если же все общество Израиля согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господней, чего не надлежало делать, и будет виновно, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть общество представят от крупного тельца. Теперь вопрос, что это за общество? Как это может все общество разом согрешить? Вопрос. Не знаю, кого спросить. Денис, дорогой наш, скажи нам, пожалуйста, что значит, как это все общество разом согрешило? Окей, Света Гнездилова, ты там рядом с Денисом.
Ну, я думаю, что согрешит весь народ, да, это...
А здесь не написано народ, общество.
Ну, общество. Может быть...
Вот еще один момент, смотрите, детали. И скрыто от глаз собрания. От какого? От каких глаз? Чьи это глаза?
В каком смысле? Я не могу понять.
А вот смотрите, в прямом. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, от глаз, и сделает что-нибудь против заповеди, чего не... Ну, тогда вот там раз, два, три, четыре, пять дальше должны сделать. То есть, что это за общество такое? Здесь говорится о всем народе, либо о какой-то группе людей.
Ну да, я думаю, что это больше те, которые в управлении.
Конечно, правильно. Это синдрион.
А собрание это уже, ну, уже большая часть людей. То есть это, скорее всего...
Нет, нет, вот именно, быть, смотрите. Вот, они? Да, вот сначала первосвященник, теперь смотрите, еще ниже. Еще, то есть синдрион это... Судная часть, те, которые разбирали все эти вопросы. Если они сделают ошибку, и это будет, ну, скрыто от глаз их, то есть они это не увидели, то тогда вот другой разговор начинается. Видите, поэтапно опять вниз пошло все. Тогда, когда узнан будет грех, то есть пока не знали, ну, как бы жили и жили. А когда узнан будет, что они согрешили, пусть от всего общества предоставят из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его при скине собрания. Обратили внимание? Опять тот же самый телец. Опять та же самая ошибка, которая указывается туда, на гору Синай. Там все это произошло. То есть просто так. Эта вещь вообще еще не закончилась. Мы еще не знаем.
Можно я? У меня есть мысль такая.
Ага, пожалуйста.
Я вот думаю, что же это такое? Что за общий грех, которым может согрешить все общество? Но это единственный только грех идолопоклонства. Поэтому это же один, это когда все общество согрешило, значит, ну это только принести жертву только не Богу, а кому-то другому.
Ну, здесь не имеется в виду весь народ, мы же как бы поняли, это Синдрион, да? Ну сколько там, 10, 15, 20 человек там сидит? Но...
Я думаю, что это начальствующие, это те, которые ведущие.
Ну, конечно, это Синдрион есть. Вы помните, да. Иешуа приводили к Синдриону. Это верховный орган власти в Израиле был, который решал все эти вопросы. Все суды проходили через Синдрион. И вот они, если допустили ошибку, и это будет скрыто от глаз, то тогда, смотрите, опять то же самое. Правильно, Гала, ты заметила? Намек на идолопоклонство. Потому что телец – это как раз намек на идолопоклонство. Это и грех с Иосифом, то, что продали. Тоже телец – это намек туда. Это и телец на Синай, тогда, когда Моше, помните, спустился и разбил скрижали. То возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом и заколят тельца пред Творцом. То есть это уже национальная вина. И внесет священник помазанной крови тельца, дальше работает опять первосвященник. А мочит священник перст свой в кровь и по крови 7 раз пред Творцом, пред завесою святилище. И возложит крови на роги жертвенника, которым пред лицом Господним скинет собрание, а остальную кровь вылит под ножью жертвенника всесожжения, которую входа скинет собрание. И весь стук его вынесет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом что? Что делается с тельцом? Точно так же, как должен с ним, как, что сделается с тельцом за грех? Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и приходит прощение. И дальше. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сжег прежнего тельца. Это жертва за грех. То есть, свою ошибку, ашер, признать. А если согрешит начальник или сделает по ошибке, еще ниже пошли, что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, тогда узнан будет им грех, который согрешил он. Когда он узнает об этом, что он согрешил? Мы же не знаем иногда. То есть мы самообманом иногда занимаемся. Либо наша теология построена так, что это давно уже не грех. И мы живем в себе и не понимаем, почему наши отношения с Творцом такие далекие и холодные. Почему так часто происходит падение. Почему так часто человек, вроде искренне любящий Творца, не может дойти до цели. У него нет победы. И возложит руку свою на голову уже теперь козла, видите? Чем меньше, тем меньше. И заколет его на месте, где заколает всесожжение пред Господом, это жертва за грех. Возьмет священник перстом своей крови и сделает то же самое. Если же, смотрите, вот теперь простой человек. Если же кто из народа земли, почему я сказал, что это не национальная, не жертва цельного народа? Потому что у народа не может быть общего греха. Каждый человек несет ответственность за себя. Но люди, которые находятся сверху, они несут ответственность за народ. Поэтому вот это вот нисходящее идет. Теперь простой человек. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь, видите, кругом подчеркивается момент хатат, ошибка, незнание. Хатат переводится незнание. И сделает что-нибудь против заповеди Господней, чего не надлежало делать, и виновен будет, но ему откроется это, то есть узнан будет им, что это грех. Он не знал этого раньше, которым он согрешит. Вопрос другой. Если он знал это называется дерзкую рукою. И тогда есть смертная казнь. или коре, как есть. Ну, мы потом об этом поговорим. Это абсолютно разные вещи, наказание. Смертная казнь приносилась, когда человек это делал дерзкой рукой. Ты, Господь, сказал так, я знаю, а я буду все равно это делать. И это уже здесь пока говорится об ошибке. А ошибка это по незнанию. Тогда узнан будет им грех, когда он узнает это, которым он согрешил. Пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. Возложит руки свою на голову жертвы за грех и заколет жертву за грех на месте жертву всесожжения. Возьмет священник крови и опять та же самая процедура. Тук и прочее. И весь тук его делит, подобно как отделяет. Вся та же процедура, как и жертвой шламим. Сожжет его священник на жертвеннике, а приятное благоухание Господу, и так очистит священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола, без порока, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколает жертву всесожжения. И возьмет священник перстом своим крови от всей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, остальную кровь выльет под ножи жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяет тук овцы от жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвенник жертву Господу, и так очистит его священник от греха, то есть нет барьера перед Творцом, которым он согрешил, и прощено ему будет, то есть грех удаляется. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, смотрите, дальше начинается детализация. Извините, наше время вышло. О, уже 12 минут мы перебрали. Окей, в следующей передаче мы попробуем с вами разобраться вот с этими тонкими вещами, которые у нас остаются. То есть момент сплетничества и так далее, дальше начинается детализация всех этих вопросов, которые просто необходимы для того, чтобы у нас было общение и отношение с Творцом. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли. Спасибо тебе за твою великую жертву, которую ты сделал там, на Голгофе. За каждую каплю крови Твоей, священной крови, за Сына Твоего, что мы можем приходить к престолу Твоей благодати. Но я прошу Тебя, открой наши глаза пониманию и разумениями нашей стороны, нашего отношения к греху, нашего отношения либо к ошибке, либо к дерзкой рукой. Сохрани нас и храни нас от этого, Боже. Просто прошу Тебя, чтобы мы не были той дерзкой рукой, которая совершает этот грех к смертной казни, к каре, чтобы это были только ошибки Божьи. Молю Тебя, освети разум наш, освети сердце наше, храни нас, Боже, от всякой неправды Божьей, от всякой неправильного учения Божьей, храни нас от всякого греха Божьего. И дай нам возможность иметь прямое общение с Тобой, наслаждаться общением с Тобой, наполняться Твоим миром, Твоим шаломом, наполняться Твоей радостью, Боже, общение с Тобой, быть тем, которого Ты называешь солью земли этой. Во имя Сына Твоего мы здесь сегодня собирались, во имя Сына Твоего просим, Боже. Амен.
Амен.